Соперничество с империей. Экстравагантные выходки великого князя порождали слухи. Полиция собирала их и передавала в Петербург. Например, такой. Не так давно его императорское высочество понуждал сожительницу свою, Надежду Александровну фон Дрейер, к сожительству с неким Пловцовым, ташкентским купцом первой гильдии. Его высочество имел намерение захватить их врасплох и потребовать от Пловцова возмещения морального ущерба. На понуждение его высочества госпожа фон Дрейер отвечала решительным отказом. Тогда его высочество принялся угрожать ей, употребляя при том выражение «неудобосказуемые». Так что госпожа фон Дрейер вынуждена была отправиться к его превосходительству генерал-губернатору и спрашивать у его превосходительства протекции. Тогда в очередной раз из столицы направили в Ташкент врачей и психиатров. Болинского и Гавровица к тому времени уже не было в живых. Приехали молодые и относительно независимые в духе нового времени. Эскулапы согласились, что сифилис, перенесенный его высочеством в молодые годы, привел к патологическим изменениям. Однако при надлежащем лечении могут произойти положительные изменения. Поэтому его высочеству рекомендуется общественно полезная деятельность. Та, которую он был занят в прежние годы. Изыскательные работы, благоустройство земель, орошение, садоводство и прочее. Новые юные доктора не ведали, что адресаты их, а именно министр двора и великая княгиня Александра, сделали все возможное, чтобы лишить Ники этой самой общественно полезной деятельности, пишет далее Михаил Греческий. Великая княгиня сводила с сыном личные счеты, а правительство наказывало его за излишний энтузиазм. Не должно простому гражданину, да еще и ссыльному, отбирать хлеб у власти. Благоустраивать земли – это не его печаль. Слыханное ли дело? Туркестанский край процветает, а лавры – не правительству, а гражданину, да еще и полоумному. Результат вышел неожиданный. Правительство само взялось за экономическое освоение Туркестана, а Ники бросил пить и стал соревноваться с властями. Историк Красюков пишет. Широко велись работы и в других местах, как, например, в Мурза-Рабашу, по проведению широкой сети оросительных каналов с целью оживления мертвых земель в Средней Азии, для устройства в Туркестанском крае новых русских поселений с православными храмами и церковными училищами. За 1881-1900 годы на свои средства великий князь Николай Константинович построил два рабочих городка – Старый и Новый Искандеры. У искандерских стремнин горной речки Чирчик и у беговатских порогов Амударьи. Возвел каменные плотины через реки, домики для тысячи рабочих. Были проведены каналы Искандер, Ханым и 100-километровый магистральный канал имени императора Александра I, которые совместно с сотнями арыков оживили 40 тысяч десятин плодородной земли стоимостью до 40 миллионов рублей при его личных затратах в 2 миллиона. На этих землях возникло 12 русских поселков, опытные поля и Троицкий лагерь для войск Туркестанского военного округа. А так называемая «царь-плотина» у скал Фархата подняла уровень воды в Амударье на одну сажень. Заодно была решена и вечная для тех мест проблема безработицы. Горбатова могила исправит. Романовы все же в какой-то мере считались с железной маской своего клана. Артемий и Александр, сыновья великого князя от Надежды фон Дрейер, получили личное дворянство и фамилию Искандер. Несколько лет спустя, в 1899 году, Николай II пошел еще дальше. Артемию и Александру Николаевичем высочайше было пожертвовано потомственное дворянство. Их мать также получила фамилию Искандер. Были и послабления режима, но великий князь оставался верен себе. Вскоре он еще раз заставил содрогнуться родню. Однажды на улице, в поле зрения монокля Николая Константиновича, оказалась ученица 6 класса Ташкентской гимназии, Валерия Хмельницкая. Это была рано сформировавшаяся женщина, статная, пышногрудая блондинка с голубыми невинными глазами и хитрецой на свежем личике. Последней деталью она чем-то напоминала первую любовь – Фанни Лир. Великий князь тотчас же направил к мамаше человека с предложением отпустить девицу к нему домой за немалую мзду. Мамаша жила в нужде на окраине города. Она происходила из семьи минского кантора, содержавшего семью на хлебе и воде. Муж ее был алкоголиком, он бросил семью ради водки. Получив такое предложение от его императорского высочества, дама решила, что пробил ее звездный час. Одним махом можно было подняться из грязи в князи. Она запросила за кровинушку сумму, которая Нике показалась чрезмерной. Начались торги. Сошлись на таких условиях. Валерия получит счет в банке на 20 тысяч рублей. Ими, однако, она сможет воспользоваться лишь при достижении совершеннолетия. Мамаша получила наличными 10 тысяч. Вслед за тем великий князь Николай Константинович и девица Валерия обвенчались. По одним сведениям, в селе под Ташкентом, по другим – прямо в доме великого князя. 36-летняя разница в возрасте молодых не смущала. Таинство брака осветил отец Алексей Свиридов. С космической по тем временам скоростью весть об этом долетела до Зимнего дворца. Романовы ахнули. «Ники, двоеженец! Даже троеженец, если считать казачку!» «Нет», – заступался брат Константин. Его брак с Надеждой фон Дрейер Святейший Синод счел недействительным. А с Дарьей Елисеевой он просто сожительствует. И насчет гарема из гюльчатаек юридических доказательств не имеется. После перебранки направили в Ташкент комиссию из врачей-психиатров Гардинга и Розенбаха. Подчинили их инспектору адмиралу Казакову. Великий князь принял эскулапов во всем блеске восточного гостеприимства. Они были сражены его щедростью, обаянием, интеллектом, философией, специальными познаниями в области ирригации, землеустройства, строительства, сельского хозяйства вообще, хлопководства, садоводства, огородничества и много-много чего другого в частности. В заключение они также отметили. Местное население, землепашцы, хлопкоробы, фабричные местных хлопковых фабрик относятся к его высочеству с чрезвычайным почтением. Зовут они его не иначе как благодетель, а иные – государь всея пустыни. Население выказывает ему знаки самой искренней любви. Проводивший свое собственное расследование адмирал Казаков имел иное мнение. И в соответствии с ним иерея Алексея Свиридова, венчавшего Романова и Хмельницкую, лишили прихода. Новобрачную схватили и выслали в Тифлис на жительство без права возвращения в Ташкент. А к его императорскому высочеству адмирал приставил нового главного охранника, твердолобого служаку Гестова. Тот сразу разогнал прислугу в доме Николая Константиновича и покидать ему Ташкент запретил. Даже на улицу разрешил выходить только под конвоем двух солдат. «Я чувствую себя зверем в клетке, на которого тычут пальцем и смеются», – писал в дневнике Николай Константинович. Ситуацию с Валерией Хмельницкой брату Константину он объяснял так. «Жениться на Валечке я могу и должен, потому что брак мой с Наденькой Синод признал незаконным, и потому что Валечка уже и так мне жена. Однако же и не могу я на Валечке жениться, и не должен из уважения к Наденьке. Поэтому, стало быть, с Валечкой я только обручился. С меня и того довольно, чтобы считать ее женою своею. Прошу тебя, братец Костя, породей Валечке за меня. У нее слабая грудь и не ровен час чахотка. Боюсь, в Тифлисе жить ей теперь не здорово. А к тому же ожидает она от меня дитя». Увы, интеллигентный великий князь Константин Константинович был бессилен. Все решал Николай II. Так было заведено у Романовых. Старшим дома считался император, независимо от возраста и позиции на генеалогическом древе. У Надежды Александровны лопнуло терпение. Она подалась за сыновьями в столицу. Тогда великий князь перевез в дом Дарью Елисеевну. Но с Валерией в Тифлисе переписывался регулярно через курьеров капитана Лебедева и лакея Афанасьева. Одним прекрасным вечером Валерия, переодетая грузинкой, покинула столицу Грузии в восточном направлении. В Баку ее встретил Лебедев. Они сели на пароход и поплыли через Каспийское море. В пути капитан, возбужденный винными парами и качкой, попытался изнасиловать Валерию. Благодаря ее мужеству попытка сорвалась. В Красноводске Лебедев усадил гимназистку на поезд, отправлявшийся в Ташкент. Но почему-то он прибыл в Самарканд, который в маршруте прописан не был. К вагонам бросились жандармы. По паспорту Валерия значилась Елизаветой Моисеевной Хмельницкой, 45 лет. В полицейском участке путешественницу осмотрели врачи. Ни чахотки, ни беременности у нее не оказалось. После этого Валерию вернули в Тифлис. Там долго требовали вернуть полиции запись о браке с великим князем, ежели таковая имелась, и дарственную от него на деньги, переходившие в распоряжение девицы Хмельницкой по достижении оной совершеннолетия. Добившись своего, власти посадили все семейство Хмельницких на пароход и услали в неизвестном направлении. С тех пор великий князь Николай ничего уже более о Валерии не слышал. Не раз осведомлялся он о ее местонахождении в полиции, но никаких сведений получить не смог. Разговаривать с ним на сей предмет отказывались категорически. Так рассказывает Михаил Греческий о финале последнего романа его императорского высочества Николая Константиновича. Потом было резкое столкновение с Гестовым. Великий князь обещал пустить себе пулю в лоб, если тот не покинет Ташкент. Генерал с большим трудом отговорил подопечного от самоубийства, а потом посадил под домашний арест. Когда Никий угомонился, отправили его в Крым.